Глава 27. Мой аватар снова оказался в кабинете Элдена Тайрелла. Аппарат Войта Камфа стоял на прежнем месте. Я посмотрел на время. Прошло 3 часа. Завывания сирен прекратились, в зале были только я и сова на золотом насесте. Очевидно, пока я находился внутри врат, охранники уже вломились сюда, никого не нашли и прекратили поиски. Значит, путь свободен. Я без приключений дошел до лифта и поднялся на крышу к взлетно-посадочной площадке. Слава Крому, Воннегуд ждал меня на прежнем месте с включенной маскировкой. Я вбежал по открытому трапу, тут же стартовал и ушел в гиперпрыжок, едва достигнув орбиты. Пока Воннегуд шел к ближайшим звездным вратам, я вывел на дисплей один из сделанных скриншотов красной звезды в круге, а затем открыл дневник Грааля и нашел в нем папку, посвященную легендарной канадской группе «Руж», любимой группе Холлитэ. Однажды он признался в интервью, что все свои игры, включая «Оазис», писал, слушая их альбомы. Он нередко называл трех участников группы Нила Пирта, Алекса Лайфсона и Гедди Ли «Святой Троицей» и «Богами Севера». В дневнике Грааля я хранил все их песни, альбомы, видеоклипы и неофициальные концертные записи, какие только нашлись в сети. Сканы всех обложек их альбомов, всех буклетов, всей дополнительной полиграфии, которая прилагалась к пластинкам. Все интервью по радио и телевидению, полные биографии всех участников, все их сольные проекты и работы в сотрудничестве с другими музыкантами. Я открыл дискографию группы и выбрал 2112 – концептуальный научно-фантастический альбом, ставший классикой. На дисплее появилась обложка, название группы и альбома на фоне звездного неба, а под ними, в подернутой ряби водной глади, отражается тот самый символ, который я видел на экране Black Tiger – красная пятиконечная звезда, вписанная в окружность. Когда я разместил обложку рядом со своим скриншотом, два символа оказались идентичными. Заглавная композиция альбома 2112 была состоящей из 7 частей песни длительностью более 20 минут. В ней рассказывалась история некоего бунтаря, живущего в 2112 году, в эпоху, когда фантазия и самовыражение запрещены законом. Красная звезда на обложке – была символом Солнечной Федерации, деспотического межпланетного режима, управляемого группой жрецов. О них поется во второй части композиции, названной «Храмы Сиринги». Из ее слов я узнал, где именно следует искать хрустальный ключ. «Мы, жрецы храмов Сиринги, великие компьютеры под сводами стоят. Мы, жрецы храмов Сиринги, что все дары жизни в своих стенах хранят». В 21-м секторе была планета Сиринга. Именно туда и я и направлялся. Атлас Оазиса описывал Сирингу как необитаемый мир со скалистым ландшафтом. В поле создателя значилось «неизвестный». Но я не сомневался, что планету программировал Холлитэ, потому что она соответствовала описанию мира с пластинки 2112. Альбом вышел в 1976 году. Тогда музыка выходила на виниловых пластинках, которые упаковывались в картонные конверты с картинкой и списком композиций. Некоторые конверты открывались как книжка и содержали больше графики и дополнительной информации об альбоме и группе. Я раскрыл скан конверта, в котором продавалась оригинальная пластинка 2112, и обнаружил внутри второе изображение красной звезды. На этот раз перед символом был нарисован обнаженный человек, пятящийся в страхе, выставив руки перед собой. На другой стороне размещались слова ко всем 7 частям заглавной композиции. Каждую часть предварял короткий набросок в прозе, поясняющий смысл песни. Каждый такой прозаический абзац представлял собой прямую речь лирического героя 2112. Первую часть композиции открывали следующие слова. «Я лежу без сна и смотрю на унылый мегадон. Небо и город слились воедино в бесконечное море серости. Луны-близнецы, две бледные сферы, ползут по стальному небосводу. На подлете к Сиринге я увидел эти луны-близнецы. Они носили имена, взятые из другой песни Руш «Байтор and the Snow Dog». А внизу, на унылой серой поверхности планеты, находились многочисленные копии Метадона, города под куполом, описанного на обложке пластинки. Их было ровно 1024, то есть в два раза больше, чем копий заброшенного домика на Фробозе. Короче, слишком много, чтобы шестерки попытались их все оцепить. Включив маскировку, я выбрал ближайший город и сел возле самого купола, убедившись, что вокруг не видно других кораблей. Мегадон стоял на скалистом плато на самом краю высоченного утеса. Похоже, город был разрушен. Прозрачный купол пронизывала сеть трещин, и казалось, что он может рухнуть в любой момент. Через одну из таких трещин у основания купола я и пролез внутрь. Город напомнил мне картинку с обложки одного научно-фантастического романа 50-х годов. Осыпающиеся руины некогда великой технологически развитой цивилизации. В самом центре города возвышался храм в форме обелиска с обветренными серыми стенами. Над входом алела вписанная в круг пятиконечная звезда Солнечной Федерации. Я стоял перед храмом Сиринги. Никаких силовых полей, никаких шестерок. Вокруг не было ни души. С обеими пушками наперевес я вошел в храм. Внутри, в огромном зале, напоминающем католический собор, тянулись длинные ряды суперкомпьютеров, очень больших, также сделанных в форме обелисков. Я пошел вдоль рядов, слушая жужжание машин, пока не добрался до центра храма. Там на постаменте стоял алтарь с вырезанной на нем пятиконечной звездой. Стоило мне подойти к нему, как жужжание стихло, и в зале воцарилась тишина. Похоже, мне следовало положить что-то на алтарь, сделать подношение для храма Сиринги. Но что именно? Робот-трансформер Леопардон, которого я получил во вторых вратах, едва ли подходил для этой задачи, но я все равно попытался возложить его на алтарь. Ничего не произошло. Я сунул его назад в инвентарь и задумался. На конверте пластинки 2112 было еще кое-что. Я открыл перед собой изображение, пробежал глазами по строкам и вскоре нашел ответ. Перед третьей частью песни шел прозаический текст, озаглавленный «Находка». Я нашел ее за моим любимым водопадом в маленькой пещерке. Я смахнул с нее многолетнюю пыль и благоговейно взял в руки. Я еще не знал, для чего она, но она была прекрасна. Я научился касаться пальцами струн и зажимать лады, чтобы звучание стало иным. Ударив по струнам другой рукой, я извлек первые аккорды, а вскоре смог играть собственную музыку. Водопад я нашел у южной границы города, прямо в изогнутой стене купола. Включив реактивные ботинки, я перелетел через бурную реку и прошел прямо сквозь струи водопада. Тактильный костюм попытался воспроизвести ощущение от бьющих по спине и плечам потоков воды, но вышло не похоже. Мне скорее показалось, что меня колотят палками. На той стороне я обнаружил вход в пещеру. Длинный узкий туннель, который привел меня в небольшую комнату в толще камня. Обыскав ее, я заметил, что кончик одного из растущих из пола сталагмитов немного потерт. Я ухватил его и дернул, но сталагмит не поддался. Тогда я толкнул его от себя, как рычаг, и он отклонился, будто в его основании был спрятан невидимый шарнир. За спиной у меня заскрежетали камни. Обернувшись, я увидел, как в полу открывается люк, а прямо над ним в потолке еще один. Из верхнего люка в нижний пролился столб яркого света, озарив маленькую комнатку, скрывавшуюся под полом пещеры. Я достал из инвентаря жезл, способный обнаруживать спрятанные ловушки, как магические, так и обычные. Убедившись, что никаких сюрпризов меня не поджидает, я спрыгнул на пыльный пол маленькой комнатки, имеющей форму куба. У ее северной стены возвышался большой, грубо отесанный камень, а из него грифом вверх торчала электрогитара. Я видел точно такую же в концертной записи 2112, которую освежил в памяти во время полета к Сиринге. Гибсон Лес Пол, 1974 года выпуска. Именно на такой гитаре играл Алекс Лайфсон в турне, посвященном 2112. Увидев ее торчащий из камня, как артуровский меч, я не смог сдержать улыбки. Как любой пасхантер, я не раз смотрел фильм Джона Бурмена «Эскалибур» и точно знал, что от меня требуется. Я ухватил гитару за гриф, потянул, и она выскользнула из камня, зазвенев струнами. Я поднял ее над головой, и звон перерос в пауэр-аккорд, эхом отразившийся от стен пещеры. Я уже собрался включить реактивные ботинки и рвануть назад к алтарю, но вдруг застыл на месте, осененный внезапной догадкой. В старших классах Джеймс Холлидей несколько лет подряд брал уроки игры на гитаре. Именно этот факт вдохновил меня на то, чтобы и самому немного поучиться. Конечно, настоящей гитары я ни разу в руках не держал, но на виртуальной запиливал только так. Покопавшись в инвентаре, я извлек медиатор, затем отыскал ноты 2112 и табулатуру к находке, той части песни, в которой герой находит гитару за водопадом. Я ударил по струнам, и мощный звук заполнил всю пещеру, хотя не было ни электричества, ни усилителей. Не успел я сыграть несколько тактов, как на стене над камнем, из которого я вытащил гитару, появились слова. Первые из красного металла, вторые из зеленого кристалла, а третий из чистейшего хрусталя, и в одиночку их открыть нельзя. Как только стих отзвук последнего аккорда, эти строки стали бледнеть и на глазах стираться с камня. Я поспешно сделал скриншот, уже прикидывая, что может значить эта подсказка. Имеются в виду третьи врата, это понятно. Значит, нельзя открыть в одиночку. Интересно, а шестерки догадались сыграть здесь эту песню? Вряд ли. Скорее всего, они просто выдрали гитару из камня и немедленно помчались в храм, не получив никакой подсказки. Если так, они не знают, что для открытия третьих врат нужно провернуть какой-то фокус. Может, именно поэтому они до сих пор не загробастали пасхальное яйцо. Я вернулся в храм и положил гитару на алтарь. Как только я это сделал, огромные компьютеры разразились жуткой разноголосицей звуков, будто настраивался большой оркестр. Вся эта какофония становилась громче и громче, и вдруг резко оборвалась. Над алтарем вспыхнул яркий свет, и гитара превратилась в хрустальный ключ. Когда я взял его, раздался уже знакомый мелодичный звон, и мой результат на доске почета вырос на 25 тысяч очков. А поскольку за вторые врата я получил 200 тысяч очков, теперь мой счет достиг 353 тысяч, на 1000 больше, чем у Соренто. Я снова оказался на первом месте. Но праздновать было рано. Я быстро осмотрел ключ. На его сверкающих гранях не было никаких надписей, лишь единственная каллиграфическая буква «А». Я тотчас узнал ее. Монограмма Холидея. Такая же буква была на его первом листе персонажа в D&D. Она же украшала черной одеждой его знаменитого аватара в оазисе Анорака. И я знал, что такая же буква есть на главных воротах замка Анорака, его неприступной твердыни. В первые несколько лет охоты, когда в оазисе находилась очередная точка, в которой, по всеобщему мнению, могли быть спрятаны ключи, пасхантеры всякий раз налетали на нее роем кровожадных ос. В первую очередь, такого внимания удостаивались с планеты, код для которых писал сам Холидей. Среди них наиболее заметной была планета Хтония в 10-м секторе, представляющая собой подробнейшую модель мира, которую Холидей придумал для своей компании в D&D и еще в старших классах. В этом же мире разворачивался сюжет первых написанных им игр. Хтония стала пасхантерской Меккой. Разумеется, я тоже совершил туда паломничество, посмотрел на замок Анорака. Но еще никому не удавалось проникнуть в твердыню создателя оазиса. Войти туда мог лишь сам хозяин. Но теперь я знал, что это не так. Непременно должен быть какой-то способ попасть туда. Потому что именно там спрятаны третьи врата. Вернувшись на корабль, я тут же стартовал. Установив курс на 10-й сектор, я открыл новостные ленты «Заценить произведенный фурор». Но оказалось, что мое триумфальное возвращение на первое место в рейтинге вовсе не стало новостью дня. Случилось кое-что покруче. Весь мир наконец-то узнал, где именно спрятано пасхальное яйцо Холидея. Все обозреватели только и говорили о планете Хтония, на которую высадилась вся армия корпорации IOI, взяв в кольцо замок Анорака. Шестерки окопались там вскоре после того, как я прошел вторые врата. Я знал, что это не совпадение. Увидев, что я наседаю им на пятки, они перестали вести тайную деятельность и поспешили осадить место, где спрятаны третьи врата, пока я или кто-нибудь еще не успел до него добраться. На подходе к Хтонии я включил маскировку и облетел замок, чтобы оценить ситуацию. Все было еще хуже, чем я думал. Шестерки установили какой-то магический щит, полупрозрачный купол, полностью накрывший замок и окрестность. Внутри его находилась и вся их армия, разного рода войска и боевые машины. Несколько пасхантерских кланов уже прибыли на Хтонию и пытались снести щит ядерными ракетами. Каждый удар сопровождался ослепительными фейерверками, при этом щиту они не носили ни малейшего вреда. Но пасхантеры продолжали упрямо штурмовать купол. Их прибывало все больше и больше, и они пробовали все возможные средства. Но купол ничто не брало. Ни ядерные боеголовки, ни огненные шары, ни магические снаряды. Группа пасхантеров даже взялась рыть под него подкоп, но вскоре обнаружила, что щит представляет собой сферу, так что из-под земли к замку тоже не подобраться. К вечеру несколько самых продвинутых чародеев закончили серию заклятий прорицания и объявили на пасхантерских форумах, что щит вокруг замка создан посредством мощнейшего артефакта – шара Азувокса, управлять которым может лишь маг 99 уровня. Артефакт формирует вокруг себя сферический щит около 500 метров в обхвате. Щит неуязвим ни для каких видов воздействия и способен испепелить все, что к нему прикасается. Время его функционирования не ограничено. Он будет существовать до тех пор, пока управляющий им чародей остается на месте и держит на артефакте обе руки. Еще несколько дней пасхантеры силились преодолеть щит всеми способами. Они пробовали магию, технологию, телепортацию, заклятие нейтрализации, другие артефакты. Все безуспешно. В пасхантерском сообществе воцарилась атмосфера полной безнадеги. И кланы, и одиночки уже были готовы сдаться. Шестерки взяли хрустальный ключ и надежно перекрыли конкурентам доступ к третьим вратам. Все решили, что охота близится к финалу, и исход ее предрешен. В ходе всей этой катавасии мне каким-то образом удалось сохранить холодный рассудок. Существовала вероятность, что шестерки пока еще даже не поняли, как открыть третьи врата. Конечно, теперь они располагали массой времени и могли позволить себе никуда не спешить. Рано или поздно решение найдется. Но я был не намерен отступать. До тех пор, пока пасхальное яйцо не окажется в руках у какого-нибудь аватара, игра продолжается. И как это происходит в любой классической видеоигре, мы вышли на новый, более сложный уровень. А новый уровень, как правило, требует новой стратегии. Ее разработкой я и занялся. Сформулировав нахальный, смелый план, успех которого мог быть обеспечен разве что фантастической удачей, едва придумав, начал воплощать его в жизнь. Отправил Артемиде, Эйчу и Сёто письмо с детальными инструкциями, где искать вторые врата и как добыть хрустальный ключ. Убедившись, что сообщение доставлено всем троим, я перешел к следующему этапу своего плана. Признаюсь, он внушал мне ужас, поскольку у меня был нехилый шанс погибнуть в процессе. Но это меня не остановило. Я твердо решил пройти третьи врата или сдохнуть.